по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Сегодня понедельник, 8 октября, 9 часов утра. Теос Медиа, передача по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, команда нашего утреннего эфира. Сегодня мы начнем с ваших комментариев, потому что вчера много интересного было, или в пятницу, да, вот вчера, позавчера мы с вами не встречались. В пятницу было много интересного в комментариях. Я напомню, что мы читаем Библию с начала до конца, от Бытия до Откровения. Я напомню, что сейчас мы с вами в послании к Римлянам. И я напомню, что мы в третьей главе. Сегодня у нас, ну, скажем так, сегодня у нас самая темная такая точка, самый темный участок перед тем, как мы, наконец, выйдем на свет. Тут уже пишут, когда же, наконец, что-то будет радостное и жизнеутверждающее. А то все грех и смерть, понимаете ли. Да, сегодня начнется радостное и жизнеутверждающее, но сначала будет самая такая, вот, ну, что называется, низшая точка человеческого падения. Мы будем говорить о том, что с человеком происходит. И знаете, друзья, тут есть интересные комментарии, которые, я вот думал, читать комментарии от Андрея Данилова или не читать. Вчера иду по Арбату и понимаю, что нужно читать. Потому что, смотрите, иду по Арбату. А был вчера такой здесь у нас в Москве солнечный денек. Да, осенний, но солнечный. Было такое опасение, что это последний солнечный денек этой осени. Не знаю, надеюсь, что это все-таки не так, но, возможно, и так. Все-таки октябрь на дворе. Так вот, иду по Арбату, и вижу, и слышу, и вижу сначала поют «Хари Кришна, Хари Рама». Прохожу где-то метров 50, метров 100. Стоят девушки молодые, поют «How great is our God?» «Наш Бог так велик». Иду дальше, через какое-то время опять поют «Хари Кришна, Хари Рама». И складывается ощущение, что все едино, да? Просто вот одну песню. Причем интересно, что вот те, которые пели «Наш Бог так велик», я решил просто остановиться, постоять, послушать, даже подпеть и посмотреть, когда будет следующая песня. Не, они затянули «Наш Бог так велик» так же, как и вот ту первую, с бесконечным количеством повторов. И действительно, при этом может сложиться такое ощущение, что ну вот все оно одинаковое. То, о чем пишет Андрей Данилов, я не понимаю, почему основным религиозным знаком... А нет, это другое сообщение, это несколько позже. В другом месте Андрей пишет, напридумывали много богов, а все одно и то же. Вот, напридумывали много разных богов, а все одно и то же, и разницы, собственно говоря, нету. Почему верить одному, а не верить другому? И опять-таки вот это ощущение может появиться, если наблюдать какие-то внешние проявления. Иногда, кстати говоря, мы действительно путаем веру и религиозность. Однако Христос отличается от всех остальных, от тех, кого придумали люди, в нескольких моментах. Во-первых, история подтверждает, что Христос действительно жил на этой земле, и настоящего опровержения воскресения Христа, то есть что случилось с телом, как он воскрес и куда делось тело, даже если он не воскресал. Так вот, ответа на этот вопрос, который бы всех устраивал, атеисты до сих пор не нашли. Несколько лет назад BBC делала фильм, посвященный воскресению Иисуса Христа, и там, собственно говоря, давалось несколько теорий исчезновения тела, то есть куда могло исчезнуть тело. Там ученики выкрали, ученики по ошибке пришли не к той гробнице и так далее. И в конце ведущий фильма, тот, кто начитывает текст, да, говорит о том, что куда делось тело, скорее всего, так и останется загадкой. Загадкой, на которую ответа нет. Вот в Библии ответ на эту загадку есть, но ответ этот сверхъестественен. И я понимаю, что многим сложно этот ответ принять. Так вот, Иисус — единственный, кто воскрес из мертвых. И христианство — это единственная вера, в которой не нас призывают дотягиваться до Бога. Веди себя лучше, занимайся самосовершенствованием, занимайся самообразованием, и тогда Бог тебя, может быть, примет. А в которой сам Бог приходит к нам и буквально берет нас, ну, кому как удобнее здесь сказать, либо за руку, либо на руки. На самом деле и то, и другое будет правильно. А для того, чтобы сделать это, Иисус умирает за наш грех. Понимаете, это не про то, что давайте, ребята, становиться лучше. Это про то, чтобы иметь личное отношение со Христом, тем, который ради нашего спасения, ради нашего избавления, собственно говоря, прошел через эту смерть и воскресение. Вот это, друзья мои, принципиальная разница. Дальше вопрос уже не в том, какую веру выбрать. Дальше вопрос в том, принимаете вы Христа или нет. Вот вы согласны с евангельским повествованием, вы согласны с тем, что говорит Священное Писание, или нет. И в зависимости от этого направление нашей жизни, направление нашего путешествия по этой жизни будет разное. Кто-то говорит о том, что «ну, я не хочу Бога». Ну, это очень горько, это очень страшно. Но если вы не хотите Бога здесь, на этой земле, то есть определенные последствия. Бога не будет также для вас и в вечности. А есть единственное место, где можно быть отделенным от Бога. Это не про сковородки, конечно, мы уже об этом говорили как-то, про ад как единственное место, где Божья милость уже действительно не действует. И не действует она навеки. Так что тут выбор обеспечивает все. Кстати, опять-таки есть аналогия, которая помогает это понять. Вы не можете, допустим, выбрать работу дворника, то есть я буду работать дворником, но при этом вы говорите, я хочу завтракать и обедать в роскошных гостиницах и роскошных дворцах, и ужинать желательно тоже. Вопрос, когда вы будете работать, и как вы совместите для себя первое и второе. Наш выбор здесь определяет то, что произойдет с нами потом, даже в этой жизни. А если бы я сегодня выбрал не прийти на эфир, и завтра выбрал не прийти на эфир, и послезавтра выбрал не прийти на эфир, да, три прогула, да, это мой выбор. Мне не хочется идти на эфир, сказал бы я. Я ведь не могу потом начальству сказать, а на каком основании вы меня уволили? Потому что наш выбор диктует те события, которые происходят дальше. Пишет Тори Руденко. Да, такой вопрос. Что люди умерли, над ними еще суда не было? Тогда где они? Где-то посередине? И когда Иисус спустится, у нас тогда только начнется суд. Кто-то есть уже в аду, а раю? Тут есть масса разных вопросов в одном письме, и у разных христиан ответы на эти вопросы различаются. Я скажу о самом распространенном и варианте расстановки этих событий, которому я также придерживаюсь, я считаю его вариантом библейским. Но начнем с того, что у иудеев, у евреев до Иисуса Христа, ветхозаветных евреев, представление было такое, что вот есть наша земная жизнь, а потом есть то, что на русский переводится часто как преисподняя. Это шеол или хадес, еще одно слово. И, собственно говоря, у греков от этого же слова аид, подземное царство. Но у евреев было понимание о том, что в шеол отправляются все. Это действительно скорее место ожидания. Преисподняя, где люди ожидают своей участи. Они ожидают прихода Мессии. Так вот, евреи после прихода Мессии будут воскрешены, именно потому что они евреи, именно потому что они чада Авраама. И тут вот разные моменты, потому что более позднее уже представление, да, вот то, что будет установлено царство. И это то представление, которое в христианстве и существует. Если отвечать на ваш вопрос напрямую, то да, Священное Писание говорит о преисподней, причем и в преисподние места земли Иисус спускался для того, чтобы проповедовать Евангелие, проповедовать свое воскресение. Делал это в субботу между своей смертью и воскресением. Об этом говорят апостолы, в частности, мы об этом читаем в первом послании Петра и указание на это в послании к Ефесянам, 4 глава. Так вот, и дальше будет воскрешение живых и мертвых. Извините, и дальше будет воскрешение мертвых, и придут живые, причем там несколько судов. А один суд — это суд, на который приходят только те, кто не приняли Иисуса Христа своим Спасителем, только те, кто не приняли Мессию. И этот суд предрешен. Известно, каков будет его результат. И другой суд — это суд по делам. Суд по делам будет для нас с вами, для верующих, когда Иисус говорит, на суд не приходит, имеется в виду тот суд с миром. Но также мы будем судимы по нашим делам. И послание указывает нам на то, что мы получим определенные награды. Кто-то получит награды больше, меньше, а кто-то будет спасен. Но, как мы читаем в послании к Коринфянам, как головня из огня. Иными словами, вот он спасенный, но буквально даже, или человек спасен, но буквально вот этот запах опаленный у человека будет, потому что с делами у него было сложно. Опять-таки, мы не спасаемся делами, но, и мы об этом будем говорить в связи с посланием к римлянам, суд по делам будет. И вот тогда уже, и мы об этом читаем в Откровении Иоанна Богослова, 20 глава, откроется ад, это место вечной погибели. Ад предназначен не для людей. Ад предназначен для сатаны и для его служителей, для его бесов. Люди попадают туда, потому что они сами решили туда пойти, потому что они отвергли Божие Слово. Люди попадают туда совершенно добровольно. Потом, я предполагаю, правда, что они будут думать о том, ну как я, собственно, в этой компании оказался и что я здесь делаю. Так вот, с одной стороны открывается ад навеки, и с другой стороны мы читаем о том, что будет сотворены новое небо и новая земля. Об этом Откровение Иоанна Богослова, 21-22 главы. Так что, если говорить о том, что происходит сейчас, опять-таки, Библия не дает такой подробной информации, которую нам хотелось бы получить ни об аде, ни о рае. Мы можем делать некоторые выводы, мы можем в этом пытаться разобраться. Есть богословы, которые в этом пытаются разобраться. Но это вот из серии «Мы не знаем, но предполагаем». То, что будет, мы узнаем со временем. Все же остальное, вот то, что вокруг нас, это мы знаем. И вот о третьей главе послания к римлянам один проповедник сказал такие слова, мне это в свое время очень так сильно запало в душу. Он сказал так: «Если вы хотите узнать о современном состоянии человечества, для этого есть, по крайней мере, два источника. Можно почитать Библию или можно посмотреть выпуск новостей, если хотите, несколько выпусков подряд, если вам психика это позволит. Но, с другой стороны, если вы хотите узнать выход, то в новостях этого выхода не покажут. Он в Библии, он в Божьем Слове». Так вот, сегодня мы с вами будем читать и о состоянии человечества, о тяжелейшем состоянии человечества, и начнем говорить о том выходе, который из этого состояния нам дает Бог. Это вторая часть, вторая половина третьей главы послания к римлянам. Я напоминаю, что вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через группы, в которых вы нас смотрите и слушаете. И основная наша группа — это группа по страницам Библии ВКонтакте и Facebook. Кстати, сегодня я хочу вас пригласить вот к чему. Подписывайтесь, пожалуйста, и заходите в эту группу, в это сообщество, особенно ВКонтакте. И особенно сегодня присылайте комментарии через группу по страницам Библии ВКонтакте, если вы, собственно, ВКонтакте есть. Просто заходите, подписывайтесь и пишите комментарии под трансляцией по техническим организационным причинам. Сегодня нам легче будет ловить именно эти комментарии. Если будут, а они, конечно, будут комментарии в других сообществах, то завтра в начале эфира прочитаем и другие тоже. Но пока вот основная наша группа, я хочу привлечь к ней особенное внимание сегодня, это группа по страницам Библии. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе слушать и читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя, что Ты с нами, что Ты направляешь нас, что Ты ведешь нас и благословляешь нас. Мы молим Тебя, открывай нам Слово Твое и показывай нам, кто мы, и самое главное, кто Ты и что Ты для нас сделал. Да будет слава и хвала Тебе, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия — Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 369-я у нас с вами встреча сегодня. И в прошлый раз мы с вами говорили об одном из самых сложных фрагментов Священного Писания. Это третья глава послания к римлянам. Мы говорили о преимуществе иудеев. Если обрезание не дает особых привилегий, то зачем Бог все это время возился с этим народом? Да и зачем само обрезание затеяно? И в чем его преимущество? То есть, ну вот, зачем быть евреем? Почему это важно? И Павлу пришлось доказывать, что у иудейского народа действительно есть серьезное преимущество. Мы с вами говорили о той роли, которую еврейский народ имеет от самого Бога. И эта роль заключается в том, чтобы привести в мир Спасителя. Кроме того, мы с вами говорили об особом будущем для еврейского народа. И это будущее не отменяется, я уверен, наряду со многими другими христианами, я уверен, что Бог в свое время даст, откроет это будущее. И вот перед нами 5 стих 3 главы послания к римлянам. Я прочитаю. «Если же наша неправда или неправедность открывает правду Божию, то что скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев?» Говорю по человеческому рассуждению. «Никак, ибо иначе как Богу судить мир?» Давайте разберемся с тем, что здесь происходит. Апостол Павел говорит «наша неправда» или «наша неправедность». Он говорит это слово «наша», потому что включает себя в еврейский народ. Он понимает, что еврейский народ поступал неправильно и неправедно. Я напомню также, что слово «неправда» зачастую соответствует слову, которое лучше переводить как «неправедность». Точно так же, как «правда», и мы с вами это увидим еще в конце третьей главы, это скорее «праведность». Итак, аргумент. Наша неправедность, то есть неправедность народа, открывает Божью праведность. Иными словами, для того, говорит воображаемый оппонент апостола Павла, чтобы стала видна Божья чистота, чтобы стала видна Божья святость, чтобы стала видна Божья праведность, для этого ее нужно как-то оттенить. Вот то, что делает израильский народ, по контрасту показывает, насколько Бог праведен. Вот такой аргумент. Иными словами, давайте переведем это на современный язык. Потому что Павел потом вернется к этому вопросу в 6 главе, и там будет гораздо более современно об этом рассуждать. Мы к этому также еще вернемся. Но смысл в следующем. Если Бог свят, то я своей греховной жизнью показываю, вот где я, где Бог. Смотрите не на меня, смотрите на Бога. Я лучше Богу делаю, я показываю, какой хороший Бог. Я уже приводил этот пример. Иногда хорошие, но не вполне уверенные в себе проповедники в церкви, вместо себя, если, допустим, они какое-то воскресенье не могут проповедовать, оставляют кого-то из проповедников послабее. Почему? Ну, потому что этого слабого проповедника церковь 2-3 недели будет слушать и захочет снова услышать своего пастора. Вот по сравнению со слабым проповедником этот пастор великолепен. Таким образом, слабость проповедника подчеркивает хорошее, высокое качество проповеди пастора. Может быть, здесь то же самое происходит? И ответ апостола Павла по-гречески, он звучит очень просто и очень резко, и очень ясно. «Мей генойто». «Да не будет этого, да не может этого быть». Буквально «никак». И дальше он объясняет, почему «никак». Я понимаю, что 6 стих не сразу очевиден. Ибо как тогда Бог может судить мир? Как Он будет судить мир? Что говорит апостол Павел? Очень просто. Основание для Божьей праведности, основание для Божьего величия в Нем самом, в Боге. То есть Божью праведность не надо подчеркивать. Если бы она зависела от нас, если бы наше подчеркивание каким-то образом могло ее увеличить, она бы уже не была определяющей праведностью. Понимаете, когда мы говорим о двух разных проповедниках, ни один из них не идеален. И поэтому плохой проповедник может быть таким средством, чтобы подчеркнуть насколько хорош другой проповедник. Но этот другой, может быть, тоже не идеален, он не будет идеален. Просто через проповедника менее качественного, так скажем, мы подчеркиваем проповедника более качественного. Вот что здесь происходит. В данном же случае Бог идеален изначально. И идеал не надо особым образом подчеркивать. Именно поэтому, кстати, Бог имеет право быть судьей. Он идеален, в нем закон, в нем стандарт. Именно поэтому он и может судить мир. Даже самый лучший проповедник, не являясь идеальным, не может судить мир. Бог имеет на это полное право. Читаем дальше, 7 стих. «Ибо если верность Божия возвышается моею неверностью к славе Божией, за что еще меня же судить, как грешника? И не делает ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим? Праведен суд на таковых». Иными словами, если бы действительно Божья праведность возвышалась, прославлялась через нашу неправедность, то да, нас судить было бы не за что. Но в том-то и штука, что Божья праведность не нуждается в таком прославлении. Приведу еще один пример. Представьте себе, что вы пришли на концерт известнейшего исполнителя. Причем он не просто известен, потому что он раскручен, а он известен, потому что это прекрасный исполнитель. Я не знаю, один из лучших оперных певцов. Я не буду сейчас называть конкретно, можете сами подставить имя. Представьте себе, что рядом с ним в первом отделении пустили бы какого-нибудь недоучку из консерватории или из музыкального училища, которого оттуда выгнали за неуспеваемость. Никому и в голову не придет этого делать. Ну как же, сначала послушают недоучку, а потом оценят великого певца. Нет. Недоучка совершенно не нужен для того, чтобы оценить великого певца. Вот о чем говорит апостол Павел в 7 и 8 стихах. Я понимаю, что пример, который привел только что, был абсурдным. Но ведь и Павел доводит свою аргументацию до абсурда. Еврейский народ говорит: ну хорошо, мы согрешили. Ну хорошо, мы не верны. Но посмотрите на Бога. Вот рядом с нами, какой он красавчик получается. Бог в этом не нуждается. Ровно так же, как блестящий оперный певец не нуждается в первом отделении, в котором на разогреве будет выступать какой-нибудь певец-недоучка. А теперь мы с вами подходим к 9 и следующим стихам. Перед нами раздел, который начинается в 9 стихе и завершится в 20. Апостол Павел провозглашает вину всего человечества. Эта вина велика, и, соответственно, нужен даже не просто великий врач. Нужен тот, кто возьмет эту вину на себя и вместо вины даст нам что-то совершенно другое. Павел, кстати, не пытается доказать, что человек грешен. Это не вопрос доказательства. Для Павла греховность человека – это аксиома. И все человечество оказывается под грехом и под судом. Это просто утверждение, которое он не доказывает, но показывает через практику. Иногда этот фрагмент называют таким врачебным диагнозом, и мы сейчас с вами увидим, почему. 9 стих. Итак, что же? Имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины все под грехом. И дальше через ветхозаветные цитаты ставится этот диагноз. 10 стих. Как написано: нет праведного ни одного. Нет разумевающего. Никто не ищет Бога. Я остановлюсь здесь на минутку, потому что кто-то из вас может спросить: а как же богоискательство? Знаете, богоискательство начинается только тогда, когда Бог уже начал действовать. Вот без Божьего действия никакого человеческого богоискательства не будет. По греховной своей природе мы настолько развращены, что нам не до поисков Бога. Более того, человек, который закрывает себя для любого духовного разговора, человек, которому неинтересно, человек, которому все равно, человек, который даже враждебно относится к Евангелию, именно этот человек наиболее точным образом представляет собой устремление человека без Бога. Когда у нас начинаются уже какие-то попытки искать, когда мы начинаем задумываться о Боге, это означает, что Бог уже действует в нас. Это означает, что Бог к нам уже прикоснулся. Идем дальше, 12 стих. «Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро. Нет ни одного». И опять, мы ведь с вами уже говорили о порядочных людях, которые вроде бы живут правильно. Но речь сейчас идет не о человеческой порядочности. Речь идет о праведности, которая установлена Богом. И критерии праведности установлены им же. Я могу быть сколь угодно порядочным, но эти критерии установило мое общество, мое окружение. Кстати, даже в одну и ту же историческую эпоху, в одной и той же стране может быть разный уровень порядочности в разных группах, среди разных людей. Ну, например, где-то считается вполне нормальным, порядочным обругать женщину непристойными, нецензурными словами. Ну, ты же ее не ударил, ты обругал, ты порядочный человек. В той же стране, в той же культуре, но в других кругах даже грубое слово по отношению к женщине будет уже непорядочностью. Понимаете, насколько размыты, насколько нечетки, насколько неопределенны наши человеческие критерии так называемой порядочности. Апостол Павел говорит, никто не ищет Бога. Человек по сути своей уходит от Бога. Уходит в сторону, сбивается с пути. Мы читаем с вами об этом. Человечество сошло с пути. Я перечитаю. Все совратились с пути. Это тоже обвинение в адрес человечества. И Павел этого не доказывает. Ему не надо этого доказывать. Он просто это формулирует. Дальше он говорит. Все до одного негодны. Буквально это слово можно перевести как гнилые. Мы с вами как гнилые яблоки. Гнилое яблоко выбрасывают. Даже если гнилое яблоко оказывается среди хороших, именно от гнилого яблока вся эта гниль будет передаваться яблокам хорошим. Именно поэтому гнилое яблоко выбрасывают. Ну а тут хороших не осталось. Гнилые все. Дальше здесь в этом же стихе «нет делающего добро, нет ни одного». Христос не случайно называл религиозных лидеров своего времени слепыми вождями слепых. А дальше мы попадаем с вами в духовную поликлинику, на духовное исследование. Это как врач, который осматривает нас и делает записи. Эти записи говорят о нашем состоянии. Вот то, что он видит, он описывает. До этого, с 10 по 12 стихи, апостол Павел рисовал как бы такими большими мазками, то есть он рисовал такой общий план. А с 13 стиха начинается более точная, более тонкая прорисовка. 13 стих. «Гортань их — открытый гроб». Что значит «открытый гроб»? Если открыть гробницу, помните, когда Лазаря погребли, Иисус говорит, откройте гробницу, отворите камень. На что ему отвечают, там смердит. Гортань их – это и есть такая открытая гробница. Из этого горла невероятная вонь.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
дальше покажите язык. Языком своим обманывают. Язык стал орудием обмана. Это тоже часть диагноза. Мы с вами говорили о слове, мы с вами говорили об особой силе слова, особой роли слова в Божьем творении. Первым обманщиком, первым лжецом был сатана. Собственно, он и остается первым главным лжецом. И точно так же и люди стали лжецами. Причем, обратите внимание, все люди языком своим обманывают. Обмануть в тяжелой особенной ситуации, в ситуации, когда кажется, что нет другого выхода, обмануть в этой ситуации становится для человека как бы естественно. Естественность эта, собственно говоря, и вызвана измененной природой человека. Идем дальше. Яд аспидов на губах их. Это не только про слова. Дело в том, что люди во времена Нового Завета приветствовали друг друга целованием. И вот целование оказывается укусом. Вспомните, пожалуйста, в связи с этим Иуду. Подумайте о современности. Подумайте о том, как сегодня люди умеют вроде бы сделать, как кажется, что-то доброе, что-то милое. Но на самом деле у этого доброго и милого серьезный подтекст. 14 стих. «Уста их полны злословия и горечи». Люди начинают говорить, и врач анализирует их речь. И в их речи он видит две составляющие. Во-первых, злословие. Это оскорбление. Это когда мы унижаем другого человека своими словами. Во-вторых, горечь. Это когда мы вроде бы никого не унижаем, но слова наши такие, что они опускают всех. Знаете, мне иногда доводится встречаться с людьми, которые порою даже думают, что у них дар пророчества. На самом деле они все критикуют. Я даже думаю иногда, что есть смысл такую специальность установить. Эксперт по выявлению неправильного. Человек всегда, везде видит и готов озвучивать, что тут не так. И хорошо, если это хотя бы конструктивное озвучивание, тогда с этим можно что-то делать. Но возможно и другое озвучивание, озвучивание полное горечи. Тогда эта неправильность или несправедливость не может быть исправлена. Тогда скорее она становится тем источником, из которого гниль распространяется и дальше. И гниль, собственно, это и приходит через такие желчные, злые слова. Идем дальше. Ноги их быстры на пролитие крови. Люди собираются, идут на войну, идут очень быстро. Даже если они не проливают кровь других. Опять-таки, словами, действиями можно довести человека, ну, даже до смерти на самом деле. Но в любом случае можно довести его до того, что он подумает, лучше бы я умер. Таковы люди, и мы так относимся друг к другу. 16 стих. Разрушение и пагуба на путях их. Иными словами, путь человека изменен таким образом, что он ведет через разрушение и погибель. И для нас, и для окружающих людей. Вот каких людей рисует апостол Павел. Человек думает о разрушении. Человек сам по себе не знает путь мира. Может быть, пытается найти, но он не может его найти, он не найдет его. Это бесполезно для человека. Интересно, что в советские даже времена мы наращивали вооружение, а при этом твердили о мире. 17 стих. Это последняя, это такая заключительная стадия вот этого диагноза, заключительная фраза диагноза. Они не знают пути мира. Нет страха Божия перед глазами их. Вот это вершина всего. Перед глазами таких людей нет Божьего страха. Бог исключен из их картины мира. Бог как будто вынесен за скобки. Люди живут, как будто Бога нет. При этом человек может держаться закона. Он может быть внешне вполне порядочным. Он может даже говорить правильные вещи. Но обратите, пожалуйста, внимание, здесь не о том, что он говорит. Здесь о том, что он представляет собой изнутри. Вот что человек представляет собой изнутри? Вот это главное. Вот это определяющее. Читаем дальше. Потому что Господь подводит итог всему тому, о чем было сказано до сих пор. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом. Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом, потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. О чем апостол Павел? Апостол Павел о том, что с Богом бесполезно спорить. И нам может не нравиться это утверждение, мы можем сомневаться, мы можем очень долго говорить о том, что Бог, как нам кажется, обошелся с нами несправедливо. Это совершенно бесполезный и бессмысленный разговор. Перед Богом заграждаются всякие уста. Иными словами, Бог как бы говорит: помолчите. Это мой мир. Это моя вселенная. Это правила, законы, которые я установил. Вот не вам их менять. Весь мир становится виновным перед Богом. Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть. Ибо законом познается грех. Закона недостаточно, потому что у закона другая функция. Закон не меняет нас изнутри. Мы можем прийти, ну, к какому-то, не знаю, нормальному или более-менее приемлемому поведению. Но это будет как тот ребенок, который стоит в углу, родители его спрашивают: ты там как стоишь? Он говорит: стоять-то я стою, но в голове я уже давно оттуда вышел. То есть он остается в углу, но внутренне ничего с ним при этом не произошло. Никакого изменения. Понимаете, всякое желание изменить мир без Бога будет, собственно, об этом. О том, что, ну, давайте-ка мы с вами попробуем быть хорошими людьми. Проблема не в том, что мы мало стараемся. Проблема в том, что решение задачи без Божьего вмешательства невозможно. Я сейчас смогу сколько угодно стараться выучить китайский язык. Вы можете дать мне 3 дня. Вы можете дать мне 3 года. Вы можете дать мне 30 лет, если Господь мне столько даст. Но я никогда не буду знать китайский язык так, как знает его тот, кто говорит на этом языке с самого начала, с самого рождения. Вот задача не решается моими стараниями. Я могу сколько угодно пытаться учиться петь. Я никогда не буду петь даже наполовину так, как тот оперный певец, о котором мы сегодня говорили. Проблема не решается моими стараниями. Я могу пытаться жить без греха, но я никогда не смогу жить согласно той праведности, тому уровню, которого требует от меня Бог. Опять-таки, проблема не решается моими стараниями. И вот дальше, друзья, из этого темного царства, из этого царства греха, царства обвинения, мы, наконец, выходим на свет. Оказывается, праведность все-таки есть, и эта праведность не моя, это праведность Божия. И вот 21 стих. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда или праведность Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки». Христос, друзья мои, стал нашей праведностью. Христос пришел в этот мир, чтобы изменить мир и изменить нас. Никто другой этого сделать не мог. Но для того, чтобы это сделать, нужно было совершить нечто очень важное. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам пишет: «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». Сам Христос сделался для нас этой праведностью. В другом месте, во втором послании к Коринфянам, 5 глава, апостол Павел пишет: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас грехом», а в стандартном русском переводе «жертвую за грех», «чтобы мы в нем сделались праведными» или «праведностью пред Богом». Эту великую проблему, которую никто не может решить, решает сам Бог. И решение это совершенно конкретное. Сами мы такой праведности добиться не можем. Это больше наших возможностей. И вот в механизме обретения этой праведности самый важный, определяющий, оказывается именно жертва Иисуса Христа. Это праведность, о которой свидетельствовали пророки и закон. Благодать Божия спускается к нам в самый низ, на самое дно нашего падения, к каждому из нас. Без Христа мы просто сбились с пути и никогда на этот путь не выйдем. Но во Христе мы приобретаем и путь, и истину, и жизнь. А где сегодня вы? Вы ходите в поисках пути или выхода, или Христос уже призвал вас к себе? Задумайтесь об этом, а мы продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Вот такая история, друзья. Я напоминаю, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, приложение Theos, или через наши группы ВКонтакте и Фейсбук. Наша основная группа — это по страницам Библии. Она есть и ВКонтакте, и Фейсбук, но также и под другими трансляциями, под которыми вы нас смотрите и слушаете. Напомнили мне... Вот интересно. Почему в пятницу не принимали звонки? Слушайте, вот принимаешь звонки — не звоните. Не принимаешь, напоминайте. 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. Если, особенно если вы нам раньше не звонили еще, и вы хотели бы высказаться, у вас есть вопросы, мысли, размышления, у нас есть сегодня некоторое время, мы на ваши звонки ответим. И вместо пятницы. И пока есть интересный комментарий, который... Ну, тут есть несколько разных способов на это отвечать. Но я думаю, что понимание Священного Писания, понимание того, что Бог говорит, дает нам возможность на такие комментарии отвечать также несколько иначе, по-другому. Пишет Тори Руденко, мы уже отвечали на ваш вопрос по поводу, в начале эфира сегодня, по поводу ада и рая. «Доброе утро», пишет Тори, «доброе утро, люди Иисуса Христа. Я не замужем, но ребенок рожден во грехе. Что мужчина с нами, отец ребенка. Мужчина не мой, но я люблю. Осознанно понимаю, что не должна жить с ним. Как быть? Молюсь, прошу, не хочу жить в блуде. Отец Всевышний не одобряет это. Знаю, если выйду замуж за него, станет лучше. Что делать? Как быть? Спасибо, друзья. Жду ответов. Слава Иисусу Христу». Вот, Тори, давайте мы... Очень часто, когда говорят о таких вещах, отвечают на подобные комментарии, ссылаются на опыт личный или на опыт кого-то другого. Вот у меня было что-то похожее, у другого человека было что-то похожее. Давайте мы попробуем применить вот этот опыт. Я думаю, что мы с вами, читая Священное Писание, можем рассуждать иначе и... Те идеи, которые у нас возникают, те ответы, которые у нас возникают, будут основаны на Божьем Слове, а не на то, что кто-то сказал. Давайте вспомним то, о чем мы с вами читали. Кто согрешил? Да, помните, мы читали с вами в послании к римлянам. Это мы конкретно с вами, Тори, применяем ту часть Писания, которую читаем сейчас. Мы применяем ее к вашей конкретной ситуации. Вот помните, мы в наших вводных беседах говорили о трех стадиях изучения Библии, трех этапах изучения Библии. Если не помните, то зайдите, послушайте на сайте theos.fm, их можно найти. Ну и, по-моему, в группах мы также их напоминали, мы вывешивали их недавно снова. Это вводные наши беседы за апрель 2017 года. Так вот, там мы говорили о трех стадиях, трех этапах изучения Библии. Это наблюдение, толкование и применение. На стадии наблюдения мы задаем вопрос, что написано, то есть что написано в тексте, что я вижу. На стадии толкования вопрос, что это значит, как это понимать. И на стадии применения задаем вопрос, что это значит для меня и что лично мне с этим делать. Так вот, наблюдение, толкование у нас уже было. И сегодня, благодаря вашему письму, мы можем поговорить о применении. Вот смотрите, Тори, кто согрешил? Мы с вами читали, все согрешили и лишены славы Божией. Получаем оправдание мы даром, об этом мы будем читать с вами в 6 главе 23 стихе послания к Римлянам. В Иисусе Христе, через смерть, воскресение Христа мы получаем оправдание даром. В вашем случае, в вашей ситуации, и ваш мужчина, отец этого ребенка, да, не муж ваш, но отец этого ребенка, и вы согрешили. Но обратите, пожалуйста, внимание, что относитесь вы к этому по-разному. Я знаю, что вас это беспокоит, потому что вы христианка. Я не знаю, беспокоит ли это его. Я не знаю, как он к этому относится. Я не знаю, что происходит в нем. Я не знаю, что происходит с ним сейчас. А вы говорите, если бы вы вышли за него замуж, было бы хорошо. Я не знаю, есть ли у вас такая возможность. Но самый главный вопрос — это ваше отношение с Богом и его отношение с Богом. У вас есть ребенок, это также, между прочим, многое меняет. Понимает ли вот отец этого ребенка, что произошло, что происходит в вас, что делает, что Бог делает с вами? Беседовали ли вы с ним на эту тему? Молитесь ли вы, продолжаете ли вы молиться за него? Молятся ли за него ваши друзья, ваши знакомые, ваши, прежде всего, естественно, братья и сестры во Христе? Потому что просто друзья, просто знакомые молиться не смогут. Я как-то слышал совершенно дикий совет, причем совет был от одного пастора в аналогичной ситуации. Там тоже муж, жена, не муж и не жена еще перед Богом, да, но они живут вместе, там тоже ребенок. И пастор говорит, бросай его и беги. Вот бери ребенка, бросай и беги. А ни он, ни она этого расставания не хотят. Но вопрос-то на самом деле, выбор на самом деле совершенно очевиден. Либо это будет покаяние, это будет уверование, да, и Бог будет действовать в жизни человека. Либо действительно расставание придет, но никак не бросай его и беги. Бывает еще одна ситуация, и эта ситуация описана в первом послании Коринфянам, 7 глава, когда муж и жена, один из них, чаще всего жена, покаялся, уверовал, уверовала она, да, вот другой нет. Но они согласны жить вместе, они согласны жить в браке. Вот тогда, соответственно, они могут и будут жить в браке. Что здесь? Есть еще одна возможность, и решать эту возможность вам. А можете ли вы заключить такой брак, верующий человек или неверующего, и неверующего человека? Конечно, нет, это будет для вас действительно серьезнейшее испытание. И не просто потому, что по формальным признакам один верующий, другой неверующий, а потому что вы идете в разные стороны. Но вы говорите о том, что любите его. Вот любите ли вы его достаточно для того, чтобы молиться о нем и свидетельствовать и своей жизнью, и своим поведением, что для вас это все не пустой звук? Вот это большой и серьезный вопрос. Это вопрос между вами и Богом, это вопрос между вашим, я надеюсь, что будущим мужем и Богом. Что делать сейчас? Я думаю, что беседовать и с ним, но прежде всего беседовать с Богом. И смотрите, не вы больше виноваты, не он больше виноват. Каждый из нас согрешил, но каждый из нас имеет возможность для оправдания. И это главное. По страницам Библии Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Всего доброго и да хранит Бог каждого из нас.
По страницам Библии продолжение следует.